Глава первая. Мертвый кот. 12 лет прошло с тех пор, как умер Робин. Но никто по-прежнему не знал, как так вышло, что его нашли повешенного во дворе его же дома. В городе о его смерти до сих пор судачили. «Несчастный случай», — так обычно говорили, хотя все факты, которые обсуждали за бриджем, в парикмахерских, рыболовных лавочках, врачебных кабинетах и в банкетном зале загородного клуба, свидетельствовали об обратном. Сложно, конечно, было представить, чтобы 9-летку сам повесился, случайно или по глупости. Подробности все знали, и тут было о чем поговорить и поспорить. Висел Робин на волоконном кабеле, который не везде достанешь, такой разве что электрикам иногда нужен. Но никто не знал, откуда этот кабель тут взялся или где его раздобыл Робин. Кабель был толстый, тугой, и следователь из Мемфиса сказал ныне ушедшему на пенсию городскому шерифу, что, по его мнению, маленький мальчик вроде Робина сам узлы ни за что бы не затянул. На ветке кабель был закреплен неумело, кое-как. Но кто же знает, это потому, что убийца был неопытный или потому, что он торопился? «А отметины на теле?» — сообщил врач Робина, который поговорил с судмедэкспертом, который, в свою очередь, прочел отчет окружного дознавателя. Указывали на то, что причиной смерти стала не сломанная шея, а удушение. Одни считали, что он задохнулся в петле, другие, что его сначала задушили, а потом повесили. Но родные Робина, да и все жители города, не сомневались, что умер Робин не своей смертью. Но как именно все произошло, и кто убийца, так никто и не узнал. С 20-х годов убийства в уважаемых городских семействах случались дважды, когда ревнивые мужья убивали жен. Но то были давние дрязги, и все, кто имел к ним какое-то отношение, уже давно умерли. В Александрии, правда, то и дело убивали негров, но почти любой здешний белый вам скажет, что и убивали их тоже негры из-за каких-то своих сугубо негритянских дел. Другое дело, что теперь убили ребенка. От такого любому станет страшно, богатому и бедному, черному и белому, но никто не мог взять в толк, кто мог сотворить такое и зачем. В округе говорили, что это все, мол, жуткий бродяга. Многие рассказывали, что видели его и через несколько лет после смерти Робина. Все сходились на том, что рост он был огромного, но потом описания начинали разницу. Кто говорил, что он белый, кто говорил, что черный. Иногда всплывали и яркие приметы, вроде недостающего пальца на руке, хромоты, синюшного шрама во всю щеку. Говорили, что он наемный бандит, который удушил ребенка техасского сенатора, а потом скормил его свиньям. Что он? Выступавший на Родео клоун, который хитроумными трюками с лассо подманивал к себе детей, а потом убивал их. Что он? Сбежавший из Уитфилдского дурдома умственно отсталый психопат, которого в 11 штатах разыскивают за преступление. Но хоть родители в Александрии и пугали детей бродягой, а в Хэллоуин обязательно кто-нибудь видел, как огромный дядька хромает в 2 шагах от Джордж-стрит, изловить бродягу так и не удалось. После того, как погиб мальчик Кливов, каждого бездомного, побродяжку и извращенца в радиусе сотни миль схватили и допросили, но расследование ничего не дало. Конечно, никому не хотелось думать, что убийца прячется где-то за соседним деревом, но страх так никуда и не делся. Особенно боялись, что он так и рыщет поблизости, припарковался где-нибудь в укромном местечке, засел в машине и подсматривает за детьми. Но такие вещи обсуждали только жители города. Родные Робина о таком даже не заговаривали. Ни за что. Родные Робина говорили о Робине. Рассказывали забавные истории из его детства, про то, как он ходил в детский сад и как играл в бейсбол в малой лиге. Припоминали милые и смешные пустячки, что он говорил или делал. Его старые теткины вспоминали горы подробностей. Какие у него были игрушки, какая одежда, каких учителей он любил, а каких терпеть не мог, в какие он играл игры и какие рассказывал им сны, чего ему хотелось, а чего нет, и что он любил больше всего на свете. Что-то из этого было правдой, что-то нет, Но как тут проверишь? К тому же, если уж Кливы сходились насчет чего выдуманного, так это тотчас же, автоматически и бесповоротно, становилось истиной, хотя сами они об этой своей коллективной магии даже не подозревали. Сложные и загадочные обстоятельства смерти Робина этой магии были неподвластны. Как бы ни любили Кливы переписывать историю, но на эти разрозненные отрывки сюжета было не накинуть, к логическому знаменателю все не привести, не извлечь уроков, не вывести морали. У них остался только Робин. Точнее, то, что они о нем помнили. И изысканный абрис его характера, который за долгие годы оброс сложнейшими узорами, стал их величайшим шедевром. Робин был обаятельным непоседой, но именно за ужимки чудачества все они его так и любили. И когда принялись создавать его заново, порывистость Робина кое-где вышла до болезненного реальной. Еще секунда, и он, подавшись вперед, промчится мимо тебя на велосипеде. Ветер бьет ему в лицо, а он что есть сил жмет на педали, так что велосипед слегка потряхивает. Резвый, своенравный, живой ребенок. Но реальность эта была ненадежной и добавляла обманчивого правдоподобия сказочному, по сути, сюжету, потому что в других местах историю затерли чуть ли не до дыр, и она стала яркой, но до странного гладенькой, какими бывают иногда жития святых.
«Вот Робин бы обрадовался», — с нежностью говорили его тетки. «То-то Робин бы посмеялся».
По правде сказать, Робин был ягозливым, непоседливым ребенком. То молчит серьезно, то покатывается от хохота. И львиная доля его обаяния была в этой непредсказуемости. Однако его младшие сестры, которые Робина толком и не помнили, росли, твердо зная, какой у их умершего брата был любимый цвет — красный. Какая любимая книжка — «Ветер вывох». И кто у него там любимый герой — мистер Тоуд. Какое он любил мороженое, шоколадное. За какую бейсбольную команду болел, кардиналы. И еще сотню других вещей, которые они, живые, настоящие дети, сегодня любившие шоколадное мороженое, а завтра уже персиковое, не всегда знали про самих себя. Поэтому их связь с умершим братом была крепче некуда. Ведь по сравнению с их собственными, непознанными, переменчивыми натурами, по сравнению с другими людьми, Робин весь был как источник сильного, яркого, непоколебимого сияния, и они выросли с верой в то, что все дело было в редком, ангельском, светлом характере Робина, а никак не в том, что он умер. Младшие сестры Робина выросли непохожими и на Робина, и друг на друга. Эллисон исполнилось 16. Невзрачная белокожая девочка, которая легко обгорала на солнце и ревела почти по каждому поводу, вдруг выросла в длинноногую красавицу с золотисто-рыжими волосами и влажными золотисто-карими глазами. Красота ее была ускользающей. Голос у нее был мягким, движения неспешными, выражение лица сонным, томным. Поэтому ее бабка Эдди, которая в женщинах ценила живость и огонек, была даже разочарована. Прелесть Эллисон была в ее хрупкости, безыскусности. Она вся, словно цветущие июньские луга, была сложена из юной свежести, которая, и кому, как не Эдди это знать, быстрее всего и увядает. Она витала в облаках, она часто вздыхала, ходила, запинаясь, косолапо подворачивая ноги, и говорила с запинками. Она была красива, неброской, свежей, как парное молоко, красотой, и парни из ее класса уже начали ей позванивать. Эдди подсматривала, как она, опустив глаза, раскрасневшись, прижимая трубку к уху плечом, водит по полу носком ботинка и заикается от смущения. «И до чего же жаль», — то и дело вслух расстраивалась Эдди, «что такая прелестная девочка». В устах Эдди это слово звучало почти так же, как «слабенькая» или «вялая». Совершенно не умеет себя подать. Эллисон надо убрать челку со лба. Эллисон надо распрямиться, держаться ровно, уверенно, не сутулиться. Эллисон надо улыбаться, говорить погромче, начать хоть чем-нибудь интересоваться, спрашивать, как у людей дела, раз уж она сама не может сказать ничего интересного. Эти советы Эдди давала из самых добрых побуждений, но зачастую при людях и таким нетерпеливым тоном, что Эллисон убегала в слезах. «Ничего», — громко говорила Эдди, нарушая тишину, которая обычно наступала после этого. «Кто-то ведь должен научить ее жизни. Я вам так скажу. Если бы я не держала ее в ежовых рукавицах, она бы до 10 класса не доучилась». И то верно. На второй год Эллисон никогда не оставляли, но пару раз, особенно в начальной школе, она была к этому близка. «Витает в облаках», — сообщал раздел поведения в табеле Эллисон. «Неряха, медлительная, не работает на уроках».
«Ну, надо побольше стараться», — вяло говорила Шарлотта, когда Эллисон приносила из школы очередные тройки или двойки.
Плохие оценки, казалось, не волновали ни Эллисон, ни ее мать. Зато они волновали Эдди, да еще как. Она врывалась в школу, требовала, чтобы ей дали переговорить с учителями. Изводила Эллисон списками книг, карточками со словами и делением в столбик. С красным карандашом проверяла все сочинения и письменные работы Эллисон, даже когда та перешла в старшие классы. Бессмысленно было напоминать Эдди, что сам Робин и тот не всегда хорошо учился.
«У него был бойкий характер», — ядовито отвечала она, — «но вскоре он бы взялся за ум».
Тогда Эдди, пожалуй, почти проговорилась о том, что ее по-настоящему беспокоило. Ведь все Кливы прекрасно понимали, что будь Эллисон такой же бойкой, как ее брат, Эдди спустила бы ей с рук все тройки и двойки в мире. Если Эдди за годы, прошедшие со смерти Робина, несколько озлобилась, то Шарлотта и завладела безразличие ко всему, и от этого жизнь ее застопорилась, стала бесцветной. Если она и пыталась вступиться за Эллисон, то делала это неумело и без особого энтузиазма. Она стала походить на своего мужа Диксона. Тот сносно обеспечивал семью, но дочерям никогда не уделял заботы. Ничего личного в таком равнодушии не было. Дикс был человек разносторонний, и одна из его сторон маленьких девочек ни в грош не ставила, о чем он всегда сообщал открыто и с беспечной, дружелюбной веселостью. «Его дочерям, — любил повторять он, — от него ни цента не достанется». Дикса и раньше почти никогда не было дома, а теперь он и вовсе там редко появлялся. Его родителей Эдди считал новоришами. Отец Дикса торговал сантехникой. И когда Дикс, ослепленный происхождением Шарлотты и ее семьей, на ней женился, то думал, что она еще и богата. Счастливым их брак никогда не был. Дикс допоздна засиживался в банке, допоздна играл в покер, ездил на охоту, на рыбалку, играл в гольф и под любым предлогом старался ускользнуть из дома на выходные. Но после смерти Робина даже у Дикса поиссякло терпение. Ему хотелось уже разделаться с этим трауром. Он на дух не переносил тишины в доме, воцарившейся атмосферы запустения, апатии, печали, и потому выкручивал на всю звук телевизора, раздраженно ходил из комнаты в другую, хлопал в ладоши, раздвигал занавеси, то и дело повторяя: «Ну-ка, встряхнитесь!» или «Давайте-ка возьмем себя в руки!» или «Мы же все заодно!» Да чего же он удивился, когда его усилий никто не оценил. В конце концов, когда он своими подбадриваниями не сумел разогнать тоску дома, ему сделалось там совсем скучно. И он сначала все чаще и чаще стал сбегать в свой охотничий домик, а потом взял и согласился, когда ему предложили работу в другом городе, в банке, с хорошей зарплатой. Ну, вроде как беззаветно всем пожертвовал. Но всякий, кто знал Дикса, хорошо понимал, что тот перебрался в Теннесси совсем не ради семьи. Дикс любил, чтобы жизнь била ключом. Кадиллаки, вечера за картами, футбольные матчи, ночные клубы в Новом Орлеане и каникулы во Флориде. Ему хотелось коктейлей, смеха, чтобы жена ходила с идеальной прической, держала дом в чистоте и по первому его слову выносила поднос с закусками. Но жизнерадостной и развеселой семьи Диксу не досталось. Его жена и дочери были нелюдимыми, чудаковатыми, угрюмыми. Хуже того, после всех этих событий они, и сам Дикс в том числе, стали как прокаженные. Друзья начали их избегать. Другие семейные пары больше их никуда не звали. Знакомые перестали к ним заходить. Поэтому Диксу ничего не оставалось, кроме как променять семью на обшитую деревянными панелями контору и бурную светскую жизнь в Нэшвилле. И никаких угрызений совести это у него не вызвало.